Поддерживаю ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого Гробового под стражей. В связи с тем, что срок содержания истекает 6 августа 2006 года, а по делу необходимо выполнить ряд следственных действий, в том числе выполнить обвиняемым требования статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Изменение меры пресечения обвиняемого нецелесообразно в связи с тем, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение которого 11 эпизодов, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Считаю, что нецелесообразно изменение меры пресечения, так как впоследствии имеется достаточное основание полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от предварительного следствия и суда, а также заниматься преступной деятельностью. Меня
адвокат Токарь. Ваша честь, мы изучили, знаете, так же, как и представитель прокуратуры, постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. И я считаю, что есть некоторые вопросы как к данному ходатайству, так и к его к основаниям и законности обоснованности этих оснований.
Ну, вы поделитесь сразу, стоит писать или вы предоставите в письменном виде?
Не, я наверное, буду помедленнее говорить.
Помедленнее будете говорить. Пожалуйста, посмотрите на себя.
Ага.
Продолжим.
Дело в чем? Я ведь не зря говорил о том, что он у нас задержан, оказывается, на дату раньше, вот, поскольку у нас в уголовно-процессуальном законе речь идет о фактическом задержании.
Мы прекрасно знаем, что фактическое задержание с момента ограничения свободы.
Угу. Согласно статье 109 УПК, насколько помню, часть 7, такое ходатайство должно быть представлено в суд за 7 суток до истечения срока. Ну, даже из той даты, исходя из той даты, которая обозначена в протоколе задержания, значит, 7 суток закончилось вчера. Наверное, у прокуратуры, у следователя не было никаких препятствий предоставить это ходатайство раньше, тем более, что он указал, что на 28 июля написано. 28 июля, значит, следователь был живой, здоровый, 27-го приходил в суд. 28-го я здесь ждал его с этим ходатайством до 17-го. Этого ходатайства не было. Поэтому я считаю, что ходатайство, представлено с опозданием, это является одним из оснований, по которому суд может его не удовлетворять. Далее. Само постановление...
Скажите, пожалуйста, там что-то будет важно. Я думаю,
само ходатайство противоречиво, поскольку, значит, следователь пишет, что ему потребуется дополнительное время не менее 2 месяцев, а просит продлить на 1 месяц 14 суток. Значит, все-таки меньше 2 месяцев. Может, тогда и меньше 1 месяца 14 суток? Следующий элемент противоречивости... Следующий элемент противоречивости я вижу в том, что данное время он просит для того, чтобы выполнить требования статьи 217, то есть ознакомить подсудимого, и, вернее, обвиняемого и его защитников с материалами уже оконченного следствием уголовного дела. И в то же время пишет, что необходимо провести значительный объем других необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на окончание предварительного следствия. Так вот, я понимаю, конечно, что уголовное дело закончено преждевременно, следствие ни в чем не разобралось, но оно-то этого не признает.
Уже закончили, объявили?
20 июня объявили, уведомили об окончании следствия.
Якобы уведомили.
Уведомили.
Якобы. Якобы. В газетах прописали, что якобы уведомили.
А вас не уведомляли?
Нет, уведомляли.
Кого?
Мы были не согласны.
Нет, меня вообще никто не уведомлял. Я даже, может быть, бы и согласился, но я не в курсе. До меня никто не доводил этого. Это точно так же, как вот до меня не довели то, что мы сегодня здесь
собираемся. Никто не мешал 217 сейчас. Сначала говорил, что потерпевших в течение недели ознакомит. 27 июня начнется ознакомление. Каждый день, как солдат революции, я возле СИЗО стоял, там ждал. Вместе вот куковали в камере, и следователя как не было, так и нет. Мало того, и в ходе предварительного следствия, значит, мы его видели лишь изредка, вот на последней неделе, в последнюю неделю, точнее, перед окончанием следствия. Он там спонтанно с 9 по 15 число, значит, 9 объявили, что ждали мы его там 6 часов. 15-го, значит, оказывается, приходил в сезон, у меня не было, и 20-го вот решил, что он допрашивает подсудимого, обвиняемого по тому обвинению, которое предъявил без меня 15 июня. Вот там видно, что Гробовой отказался, в этих материалах видно, что Гробовой отказался. Ну, поскольку, несмотря на те, что все, на то, что все вот эти вот огрехи следствия обжалованы мною в порядке статьи 125 УФК в суд, тем не менее следователь считает, что он все сделал по закону, решение суда выполнять не собирается. И мне непонятно, о каких тогда значительных по объему следственных и оперативно-розыскных мероприятиях он может вести речь после в ходе выполнения требований статьи 217, то есть ознакомление сделано. Тем более, что вот в постановлении, которое приложено к вашим материалам, о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия, ничего такого нету. Там просто написано требование статьи 217 составить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд. Хотя нам это постановление не объявлялось, не уведомлялись ни защитники, ни Гробовой, как там следователь написал. Но вот мы в порядке подготовки к сегодняшнему судебному заседанию прочитали. То есть одно не соответствует другому. Какие следственные действия? Чем он вас запугивает, непонятно. Далее, как... Я вот не знаю, представитель прокуратуры не все основания для продления предварительного, для продления срока содержания под стражей поддержал. Наверное, но я все-таки остановлюсь на всех, которые указал следователь. Это имеется в виду, что он предполагает основаниями, что нет оснований для изменения или отмены меры пресечения Гробовому. Но это спорное утверждение. Вот, в связи с тем, что мы представили вот эти вот характеризующие документы сейчас вам в суд, и подобные же документы представлялись с нами на предварительном следствии, я считаю, что подобных, скажем так, доказательств достаточно для того, чтобы предполагать, что поведение Гробового будет обеспечено на предварительном следствии или в ходе судебного разбирательства, и даже если он будет находиться не в местах изоляции от общества. И чем вызвано применение такой крайней меры пресечения, кроме, может быть, не таких не очень легальных оснований, нам неизвестно. В то же время Значит, следователь пишет, что у него имеются достаточные основания полагать, что Грибовой, если он будет на свободе, может скрыться от предварительного следствия суда, первое, может продолжить заниматься преступной деятельностью, второе, третье, угрожать свидетелям, потерпевшим, иным участникам, третье, и четвертое, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Так вот, в тех материалах, которые были представлены суду, ни одного такого доказательства, что вот Грибовой может вести такую вот деятельность по уничтожению следов преступлений, доказательств, угрозы свидетелям и так далее, преступной деятельностью скрыться, нету. Не было их и раньше. К тому же, как он может уничтожить эти доказательства, если следствие считает дело законченным, все доказательства находятся у следствия, в материалах уголовного дела, там, или не знаю, в этих хранилищах прокуратуры, и Грибовой туда доступа не имеет. И не будет иметь, даже если он будет находиться на свободе. Также нет у прокуратуры, у следователя доказательств, то, что Грибовой может угрожать другим участникам уголовного судопроизводства, заниматься преступной деятельностью. Видимо, если в отношении обычного разумного человека ведется уголовное дело, то надо иметь веские основания, какие-либо заключения судебно-психиатрических экспертиз о том, чтобы предполагать, что он и дальше будет заниматься преступной деятельностью. Или скроется. Человек с таким общественным положением, с положением в научном мире, в политическом мире страны, если он скроется, это равносильно тому, что, не знаю, как это выразиться по цензуре, ну, крест на себе поставит. Для него собственная честь и достоинство важнее всего остального. Вот, и поскольку представитель прокуратуры у нас сослался на то, что он совершил ряд тяжких преступлений.
Обвиняется,
да. В ряде тяжких преступлений, и, значит, я хотел бы напомнить, что у нас на этот счет имеется постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года, номер 5, о применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов иного международного права и международных договоров Российской Федерации, и от 5 марта 2004 года номер 1 о применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Например, в первом из упомянутых мной постановлений, в пункте 14, указано, что следует учитывать при наличии обоснованного подозрения в том, что заключение поставшее лицо заключенное под стражу лицо совершило преступление, является необходимым условием для законности ареста. Вместе с тем, такое подозрение не может оставаться единственным основанием для продолжительного содержания под стражей. Должны учитываться иные обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию лица от общества. К таким обстоятельствам, в частности, может относиться возможность того, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые могут продолжить преступную деятельность, либо скрыться от предварительного следствия или суда, либо сфальсифицировать доказательства по уголовному делу, вступить в сговор со свидетелями. При этом указанные обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. В случае продления сроков содержания под стражей суды должны указывать конкретные обстоятельства, оправдывающие продление этих сроков, а также доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств. Вот, а во втором постановлении тоже указано, что ходатайство об изгнании имеет пресечение, это пункт 4, в виде заключения под стражу, следует относить копии постановления, ну и так далее, и так далее. Значит, а также имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания лицу меры пресечения в виде заключения под стражу. То есть не одни основания, какие-то там домыслы следствия, должны быть доказательством того, что должна именно эта мера пресечения, исключительная мера пресечения избираться в отношении обвиняемого, подозреваемого. В пункте 1 этого же постановления указано, что значит, при рассмотрении уголовных дел и вынесении решений должны соблюдаться принципы уголовного судопроизводства, предусмотренные главой 2 УПК, это на праве участников уголовного судопроизводства один из таких принципов. То есть, если мы защиты представляем какие-либо доказательства, мы хотели бы увидеть такие же доказательства и со стороны обвинения. И данный процесс как раз направлен на это. И в пункте 11 указано, что при решении вопроса об избрании подозреваемому, обвиняемому мере пресечения или продления срока содержания под стражей, если при решении вопроса будет заявлено ходатайство об избрании... это не то. Извиняюсь.
Пожалуйста.
Могу, да? Ну, я к поступлению коллеги хотел бы добавить цитату из статьи 108, а часть 3 Уголовно-процессуального закона, что в постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства, Ваша честь. Если мы обратимся к списку материалов, которые представлены. Что же там представлено в обосновании ходатайства о невозможности избрания иной меры пресечения, которая могла быть, например, подписка о невыезде, денежный залог или личное поручительство? Нам предлагается постановление о возбуждении уголовного дело, постановление о предъявлении обвинения, отдельные ордера адвокатов, справка следователя о том, что якобы он что-то нам сообщил. Самих материалов, как требует того 108 статья Уголовного процессуального закона, в котором говорилось о подтвержденности, обоснованности ходатайства, нет. Очень много говорится о том, что господин Гробовой создал устойчивую преступную группу. Причисляются некие граждане. Абабицкий К.А., Калашников А.В., Калашникова Н.В. и их сотрудники. Ни с одним из этих людей у нас не проведено ни одной очной ставки. Мало того, что за 4 месяца содержания, фактически 4 месяца содержания под стражей, у нас было только 2 очных ставки. Журналистом Варсобиным, который очень себя тешил, так сказать, мыслью прославиться, в какой-то степени, да, он прославился и может этим гордиться, наверное, как любой журналист, который сделал себе имя, но любой, скажем, сенсации, правдива она, неправдива, это не важно. Главное, он прогремел. Поднял тему бесланских матерей и на их горе, написал порядка 8 статей в «Комсомольской правде», ну и стал известен. Вся база его статей содержалась, вся информация о том, что Гробовой с матерей Беслана брал деньги. Как мы видим, это ничего не подтвердилось. И что делать Варсобину? Он идет, устраивает провокацию на взгляд защиты. Причем получает квитанции. Как вот пишет, с целью придания видимости законности своей преступной деятельности Гробовым совместными участниками для сбора денежных средств и распространения учения, а я бы разделил это, потому что это не одно и то же, были привлечены. И идет перечисление неких ООО, ПБУ и фондов. И вот эти организации, они брали деньги, как опять-таки в том же постановлении. Люди давали денежные средства, в том числе в банк. Вот вносили на расчетные счета. Это установлено средством. А если люди вносят что-либо на расчетные счета, насколько мне известно, подписывают при этом договора, это является гражданско-правовыми отношениями. Получается очень здорово. Завтра любой гражданин, а может быть вся страна, заявит, что их вот методически обманывали там, в ЖКХ, берут деньги с них, не выполняют работу, не дают горячую воду, как положено на протяжении всего времени. Люди платят летом за горячую воду в течение периода, когда она отключена. Кстати, прокуратура это знает, та же Хамовническая прокуратура знает, когда это происходит у них. Ваша честь. Я же говорю... Так предмет у нас заключается в том, что есть предмет, который у нас не связан, как бы отсутствует причина следственная связь из предмета существования ПБУ, фондов и деятельности Гробового по распространению его учения. Нет причинно следственной связи. Человек идет, что-то пишет на диктофон, и это то, что он пишет, не вменяется вот в этом постановлении вину Гробовому Григорию Петровичу. Вот есть, например, первая часть вот этого постановления. Тут масса сложных слов. Я думаю, что большая часть из них следователь услышал только при расследовании данного уголовного дела. Причем узнал он об этих словах исключительно из заключения комплексной социально-психологической экспертизы по уголовному делу номер 376-062, который он почему-то забыл приложить к постановлению о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока содержания Гробовому Григорию Петровичу под стражей там, еще на 2 месяца фактически. Вот. Но приводит оттуда слова, что люди, обратившиеся за помощью Гробовому, вводили в заблуждение относительно реальных последствий деятельности организации Гробового. Какой организации Гробового? Партии «Друг», фонда некоммерческого имени Гробового. Какой организации? Не указывает. Организации. Он не пишет преступного сообщества. А если организация, и организация зафиксирована официально в каких-либо государственных органах регистрации, а в чем здесь преступление? Последствия освоения техники, методики из арсенала учения Григория Гробового, а также результатах самостоятельного выполнения его рекомендаций, в частности, в ходе встречи с обратившимся за помощью по поводу потери близкого или тяжелого заболевания Гробовой вводил в заблуждение, обещая благополучный исход относительно причины обращения, сообщая, что сам факт благополучного воскрешения или выздоровления зависит исключительно от искренности и позитивности намерений посетителя, который вводился в состояние религиозной веры в идеи Гробового и восприятия его в качестве живого Бога. При этом все сочеталось с оплатой услуг по обучению авторским методикам Гробового, склонению к добровольной передаче или к пожертвованию собственности организации, какой материальных ценностей и денежных средств в качестве обязательного вознаграждения. Вот этот опус мы сегодня изучаем в качестве как бы вот того, чего нам предложила прокуратура. Какой организации? 2 раза упомянута организация. Она неизвестна. Ее никто никак не обозначил. Если это преступное сообщество, надо было написать, наверное, следователю Брееву, что некое преступное сообщество, и дали по тексту. Он пишет организация. Здесь приводит минимум 5 или 6 организаций. Какая из них, по его мнению, там что-то делала? Какое имело это отношение к Гробовому, непонятно. Какое имеет отношение ПБЮ, я понимаю, еще там, ну скажем, ООО, ЗАО, акционерное общество, банк, там, не знаю, масса, вот та же организация, вдруг еще можно было приплести, так или иначе, завязать с Гробовым, а почему Бабицкий ПБЮ? Непонятно. Бабицкий, наверное, за себя ПБЮ отвечает, что он там делал, что в этом ПБЮ ли делали. А сотрудники Бабицкого, наверное, он несет ответственность какую-то. Но, как мы видим, не несет. Вот. Мы даже не знаем, связаны они с какими-то договорами. Я так понимаю, что они не связаны, а просто люди отдавали куда-то деньги за чтение лекций и так далее. А потом здесь возникла какая-то претензия к Гробовому, что кто-то где-то что-то кому-то сказал, что-то у кого-то взял. А почему должен отвечать Гробовой? Извините, они упоминают слова религиозного учения. Гробовой живой Бог. Вообще о чем говорим? Слава Богу, статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует нам свободу совести. Мы можем верить во что и в кого угодно. И если это причина уголовного преследования, то, мягко говоря, куда мы зайдем? У нас ведь не одна православная церковь, слава Богу. А как же быть ламаистом? Вот учение Далай-Ламе, где каждый раз он после своей смерти воскрешает в чужом теле. Это совершенно нормально. Это ни у кого не вызывает даже улыбку. И корреспонденты не пишут на эту тему ничего. Ну, не нравится это корреспондент, но люди в это верят. Верьте дальше. Слава Богу. Наверное, за содержание Далай-Ламы берутся какие-то деньги. Люди вносят эти пожертвования добровольно. А как насчет той же прокуратуры, когда в массовом порядке в городе Москва и Московская область освещают дома, здания, в том числе и судов, и в том числе городского. И во многих случаях делается отнюдь не бесплатно. Освещение в хорошей там машинке типа BMW современной модели стоит до 3000 долларов США. А каким образом определяется данная такса? Нет ли в этом мошенничества, когда эта машина потом угоняется, попадает в аварию? Много ли дел на эту тему возбуждает прокуратура в городе Москве, в том числе Хамовническая? Я не знаю, были у них такие заявления или нет, но никому в голову это не приходит. Человек пришел в религиозную организацию, отдал деньги, его проблемы. И все это прекрасно понимают. При том, что нигде и никогда Гробовой не обещал оживлять трупы умерших людей. Как мы знаем, в той экспертизе, которую следователь Бреев, и которая называется, еще раз повторю для суда, заключение комплексной социально-психологической экспертизы по уголовному делу номер 376-062, он и провел, и не приложил. Эксперты на 11 странице пишут, что под понятием воскрешения Гробовой ГП понимает не возвращение к жизни погибшего человека, а субъективное представление о том, что если думать об умершем как о живом, то это представление и есть оживление умершего, который, возможно, находится где-то рядом или должен вскоре объявиться. Это вера. Вопрос веры. Мы не разбираем другие вопросы. Мы не разбираем, почему сегодня происходит столкновение, скажем, на межрелигиозных, межконфессиональных, скажем, разобщениях, которые во многом возбуждаются нашей, ну, недобросовестной прессой, которая не отслеживается, нет цензуры, никто не следит, можно написать все, что угодно. Можно было в той же «Комсомольской правде» написать статью, а воскрес ли Иисус из мертвых? Статью, которая во время карикатурного скандала прошла незамеченную, которая оскорбила мои чувства верующего, православного христианина. И вообще, если бы у Варсобина были бы проблемы, которые были у многих, скажем, граждан, просто написавших карикатуры на пророка Мухаммеда, я бы не удивился этому. Но вот как-то вот эта тема была закрыта. Я вообще-то не вчера родился, Ваша честь, достаточно давно, и при советской власти в той же «Комсомольской правде» насмотрелся на карикатуры известного, Битструп был такой датский художник, очень много рисовал на Господа Бога всяких этих самых карикатур, на пророков там разных, не буду упоминать каких. И все это было совершенно нормально, потому что есть право атеиста не верить. А есть право верующего человека верить в то, что он верит. Это вера. И не запрещено законом, а законом, более того, это разрешено. И более того, запрещено законом подвергать преследованию за религиозные убеждения, за веру во все, что угодно. И как сказал господин Путин в своем послании к Федеральному собранию в 2005 году, что он вообще за свободу религиозных фантазий в России. Верьте во что хотите, это ваше дело. Так вот, в чем проблема здесь? Что не нравится прокуратуре? Ей кто-то дал указание, а кто конкретно? Господин Устинов уже не работает в прокуратуре. Господин Зуев не работает в прокуратуре. Точно так же господин Никонов не работает в прокуратуре. Господин Павлов уже не работает в прокуратуре. Так кто у нас будет работать в прокуратуре и поддерживать это обвинение? Обвинение чревато внесением в общество в нашей стране религиозной разобщенности. У нас не одна, к сожалению, к моему, например, да, но здесь как адвокат говорю, как все-таки гражданин, знакомый со светской направленностью нашей Конституции, поддерживая это, при всем при том, я выступаю за исключительно отдельное образование, не связанное ни с каким религиозным образованием, но в то же время я считаю, что нельзя даже в мыслях нельзя думать о том, что кому-то можно запретить верить в то, что он хочет, в того Бога, в которого он хочет верить. Потому что это может привести, например, к дням инквизиции, которые были в свое время, как и в России в том числе, и в Западной Европе, когда просто даже за то, что человек был похож на неверующего человека, его уничтожали. Но я также вспоминаю вот наши газеты, «Комсомольская правда», в том числе, которая служила инициатором возбуждения уголовного дела в отношении Гробового Григория Петровича. Газета «Известия», вот газета «Известия» была издана в 1917 году, газета «Комсомольская правда» в 1925. И обе эти газеты прославились исключительно тем, что они вместе с комсомольцами, с коммунистами тех годов снизвергали религиозные культы в прямом, а не в переносном смысле слова, священников уничтожали. Патриарх Тихон был уничтожен советской властью за веру. Соловецкий монастырь, которым люди предавались исключительно божественному утешению, был превращен как издевательство. И до сих пор, кстати, находится в этом состоянии исключительно в каземат, где содержат людей за иногда, особенно в то время, мнимые преступления перед государством, в то время перед большевиками. Даже вот я вспоминаю, как в школьных учебниках нам говорили, вот французы, когда они взяли Москву в 12-м году, так они чем здесь насолили русским людям? Они в церковь водили лошадей. Так вот советская власть до сих пор водит лошадей, как в прямом, так и в переносном смысле, храмы не отдают. Многие храмы не отдают верующим. Многие уничтожены, не могут быть воссозданы. Я не за храмы. Я не считаю, что храма это вот то, что когда-то проповедовал Иисус. Он проповедовал свою религию исключительно на склонах речек там, в государстве или в царстве Израиля, насколько я помню. Вот. Ходил, да, там, с людьми, которых называли сектой. И на эту тему очень хорошо прошлись в газете «Комсомольская правда», опять-таки в той же статье знаменитой, которая на счета была толстушки 3 октября, 6 октября, а окончена была 3 ноября 2005 года. И насколько там взорвались уважаемые писатели из газеты, они даже такую фразу привели про религиозное учение Христа, когда они говорили, известную фразу я приведу, поскольку это цитата из газеты, в той степени, в какой она есть, что если в кране нет воды, значит выпили, и дальше идет, сами знаете кто. Вот это отношение газеты, и вот этот журналист, который включен в том числе в черные списки российской журналистики за статью, напечатанную в 2004 году в «Комсомольской правде» под названием «В российских детских садах не осталось русских детей». Вот. Мягко говоря, ксенофобская статья, призывающая неизвестно к чему, я бы даже сказал, к чему она призывает. Но это, я считаю, выводы должна делать та же прокуратура. Что делает прокуратура? Она благостно относится ко всем высказываниям в Варсобе. Ну, не на нарах, как должен был сидеть за разжигание межнациональной, межрелигиозной розни. Куда сажают каких-то подростков, которые все на себе голову себе побрили и высказали там парочку каких-то там идей или там просто там крикнули, взмахнув рукой в непонятном для них самих даже иногда жесте, что он означает. Вот. Эти подростки отправляются в суды там административные, иногда в уголовные. А господин Варсобин, который напечатал материал, за который, на мой взгляд, он должен нести уголовную ответственность, он находится на свободе. Я спросил, какое отношение это имеет к нашему делу? Но Варсобин заявитель. И почему он заявил это? Я утверждаю, именно потому, что когда он понял, что афере с матерями Беслана, бесславный конец, он вынужден был пойти на провокацию. Верить показаниям господина Варсобина нельзя. Потому что налицо крайне заинтересованное в доведении Гробового до окончания уголовного преследования со сроком осуждения. Любым. Словно, безусловно, ну без разницы. Лишь бы он, так сказать, мог сказать, да, вот я там все-таки был прав, но пусть я не доказал эпизоды с Бесланом, но я вот все равно привел его к уголовной скамье, то есть я где-то был прав. Но это отдельная тема по Беслану. Будет преследование Варсобина, оно уже идет, и есть обращение граждан с тем, что не подтвердились вот эти его замечания. И есть еще у нас одна очная ставочка, на которой была женщина, не буду сейчас ее говорить фамилию, но она известна в прокуратуре. Это мать гражданки, которая ходила на семинары. Я еще раз, мать гражданки, которой гражданка сама, будучи взрослой, вменяемой, не лишенной дееспособности, сама пошла, отдала деньги, подписала гражданский правовой договор, сходила на лекции, а маме, видите ли, стало казаться, что ее дочь обманывает. И у нас мама проходит потерпевшей. Вообще непонятно, что это за, извините, бред. Все-таки я вынужден это слово сказать, хотя оно может быть не очень красиво. Но это, наверное, лучше, чем фальсификация доказательств по конкретному уголовному делу, как в принципе это должно было бы звучать при нормальном и вменяемом рассмотрении этого вопроса. Так вот, опять-таки, вот написав все, что здесь написано, на более чем двух листах, прокуратура не привела ни одного примера. Кроме того, что, вот, например, тот же Варсобин на встрече с Гробовым, принеся фоторобот, услышал, что этот человек уже воскрешен. Эта прокуратура, ничтоже сумнявшаяся, пишет это в постановлении о привлечении Гробового к уголовной ответственности. Пишет это в постановлении о предъявлении ему обвинения. Человек воскрешен. И Гробовой говорит, он же воскрешен, что ты ко мне пришел. А ему вменяют. Так что ему вменяют? Что человек уже воскрешен? И Гробовой не принимал участия никакого в этом процессе, и ему за это вину, я не понимаю, до чего у нас дошла прокуратура, которая в таком сыром виде не подготовлена, мягко говоря, по такому уголовному страшному делу, страшному обвинению, что Гробовой вымогал деньги исключительно в трагической ситуации с матерей Беслана, приходит вот с такими выводами, с такими результатами к окончанию уголовного дела. Это для нее позор. Нельзя так себя вести, уважаемые господа прокуроры. Дела-то надо расследовать. Если Гробовой виноват, вы это докажите. А нет, так вы хотя бы справочку такой, не тускло, так между делом, что а нет там никакого обвинения. Вот возбудили по Беслану, а в предъявлении обвинения просто нет и все. Не получится. Жалобы будут. Поэтому будьте любезны, все-таки извинитесь перед Гробовым. Он невиновен. И у вас нет доказательств его вины и нет причин для содержания его под стражей. Этот человек должен идти домой. А те люди, которые вот это дело возбудили, они должны понести наказание. Как минимум, неполное служебное соответствие. Потому что они вляпались в трагедию, которая еще не закончилась. Даже как Нордост там тихо замяли. Скандал — это Закавказская республика. Там просто так. Это не Москва, где русским можно в душу плюнуть там и растереть, и забыть. И они забудут и умоются там. Никто не будет заниматься. Сейчас уже забыли, кто как дома взорвал. Никто ни уголовного дела ни одного не слышал здесь по Москве. По тем же взорванным домам, где погибло много людей. Тишина. По Норд-Осту тишина. Рухнул известный аквапарк. Тишина. Виноват там архитектор. Чем он виноват? Рынок рухнул. Тоже архитектор виноват. Здесь кто-то у кого-то деньги взял. Виноват Гробовой. У матерей Беслана трагедия случилась. Человек постарался их каким-то образом хоть утешить, помочь им чем-то. Они сами говорят, на следствие говорят, пишут в письме, что они узнали о Гробовом сами, что они к нему сами приехали. И он им помог. Помог тем, что он им душу облегчил, что им легче стало жить. И за это Гробовой сидит в тюрьме. А власть, которая все сделала, как обвиняют матери. И там очень, конечно, это все-таки еще раз вернусь к тому, что это Кавказ, не просто будет замять эту ситуацию. Обвиняют в убийстве их детей. В том числе военных, которые там были. Опять виноват Гробовой. Хотя он там рядом не был. Удобная фигура. Удобно. Взяли, вытащили, очернили человека. А потом как-нибудь сам выпутается. Или люди помогут. Но, слава Богу, ученики есть и сторонники, которые не дадут этому делу вот просто так дойти до суда и окончиться с непонятным приговором. И те же матери Беслана пишут письма в защиту Гробового. Говорят о том, что этот человек не виноват. Я прошу суд при вынесении сегодняшнего решения учесть, что все-таки это дело не рядовое, не проходное, что дело ни на чем не закончится, кроме как на оправдание Гробового, как невиновного человека, потому что в отношении его вины, вот как мы видим из этих бумаг, нет у прокуратуры ничего. И нету даже ни одного основания, что он что-то собирается сделать в плане препятствий следствия, попытки скрыться, оказать давление на свидетелей. Свидетели-то где? Может, надо работать, может, нас пригласить, вот адвокат. Один адвокат, второй. Мы готовы ходить на все следственные действия. Но с нами не проводят следственные действия. Потому что не о чем говорить. Не о чем. Нет не только состава, нет события преступления. И нет пострадавших. Я прошу, Ваша честь, все-таки в связи а с достаточно сильным общественным значением этого дела. В связи с тем, что у следствия нет документов и нет оснований, подтверждающих то, что ему должно быть предъявлено в соответствии с пунктом 3 статьи 108, то, что он собирается совершить нечто, что может помешать следствию или скрыться от следствия или суда, я все-таки прошу Гробового из-под стражи освободить, применив к нему любую другую меру, а не связанную с его содержанием под стражей.
Читать текст ходатайства помощские разницы.
Вы передадите?
Я передам. Поэтому я как бы для оглашения.
Пожалуйста.
Помощь районный суд города Москвы. Ходатайство. Ну, я, конечно, постараюсь не все подряд читать. То есть прошу здесь не продлевать мне меры пресечения в виде задержания со стороны, по страже. И прошу не продлевать мое задержание по страже на следующем основании. А при избрании меры пресечения в виде заключения по страже...
Я в суде не могу говорить.
7 апреля 2006 года на судебном заседании я просил избрать мне меры пресечения любую другую, не связь с задержанием по страже. Но, как известно, по крайней мере, причина была избрана, хотя я говорил на судебном заседании, что у меня есть точная диагностика по возможной катастрофе самолета. Дело в том, что я диагностирую ряд авиакомпаний и использую различные технические системы, в том числе разработанные по патенту моим. Была предварительная договоренность с армянскими авиалиниями. И когда речь идет о том, что у меня есть данные, что я могу предотвратить катастрофу, и при этом заявляю на судебном заседании, и это не как не применяется, хотя у меня стопроцентный прогноз, я никогда не ошибался, я считаю, что это являлось тогда уже достаточным основанием для того, чтобы меня освободить из катастрофы. В настоящее время мы имеем, что в Иркутске катастрофа, разгребцаться была кабина, буквально на следующем рейсе. Такого никогда раньше не было. Вертолет авиакомпании России, правительственная компания, упал. Сгорел Ту-154, уже военный самолет, Су-24 упал. В то время как практически основное количество авиакомпаний использует информацию о предоставлении летного состава России, который я в виде карт и сводок постоянно передавал в свое время. Сейчас, чтобы мне передать нужно хотя бы компьютер на полчаса, у меня доступа к этому нет. То есть я считаю, что надо еще учесть, что по официальной статистике более 70% авиапарка России находится в тяжелом состоянии техническом. И как критерий этого являются одновременные падения двух или нескольких самолетов. Это такой уровень, как бы установлены ВКУ для стран, имеющих авиационную технику. Так вот, 28 июля 2006 года было передано, что три самолета потерпели катастрофу, человеческими жертвами. При всем при этом мне нужно обслуживать датчики примерно раз в месяц, доступа опять нет. И кроме всего прочего, здесь привожу в этом ходатайстве, есть такой труд, практика управления госпасами, где указана стопроцентная результативность моей диагностики не только по авиакатастрофе, но даже при нахождении летных дефектов. Здесь я также привожу заявление премьер-министра России, официально представленное по телевидению, о том, что он просит дополнительные ресурсы, дополнительные меры. Так, это было сказано в объявлении, я считаю, это есть обращение выполнено для обеспечения безопасности полетов и безопасности аэропортов. Что возможно, потому что такую работу по региону мы начали проводить, включая и деятельностью добровольцев по распространению лечения. Поэтому я считаю, что абсолютно необоснованно моя работа здесь практически остановлена. Самолеты упали, да, как мы знаем. И если критериально рассматривать количество авиакатастроф, которые сейчас в короткий период произошло, как я сказал, в парк износ, с тем периодом, когда я проводил диагностику, то видно, что, например, в тех компаниях, где была диагностика, сейчас ее нет, катастрофы произошли. И вот в настоящее время я еще хочу передать вот на этом судебном заседании следующую диагностику. Что по моим данным есть необходимость моей работы на воле, где я могу конкретно сказать, по каким самолетам прогнозируется авиакатастрофа. Сейчас в прогнозе существует возможность взрыва в аэропорту мощности гарантии 70 килограмм противника. Дело в том, что 17 марта 2006 года я тоже говорил о возможности доступа Трофимова эквивалента, и действительно у нас прогнозия это подтвердилось. Возле аэропорта Шереметьево было несколько сотен Трофимова обнаружено, патрульных ФСБ. На вас случае речь идет о том, что могут быть прогнозируются, так скажем, сотни человеческих жертв. Поэтому я здесь прошу удовлетворить настоящую ротальство, чтобы прекратить гибель СЖИ. Ни в чем не в поставленных, в известных со мной прогнозе людей. И в связи с доказательством Аминуэса отправлены генеральным прокурором Чайки в сербом 2006 года и следственного изолятора по номерам 2-49-2-13-1. Следующее. 15 февраля 2006 года я приезжал на диагностику в состояние Балаковский район, в Саратовской области. При этом во время конференции, проведенной по этому поводу, я сказал, что есть трещины 10 мм найдено. Найдены приборы, которые имеют дефекты, и в случае такого состояния приборов возможно также сделать. Обычно я не езжу на этот приезд. И сказал, что основной моей задачей будет диагностика реактора, ежемесячный настрой моих приборных систем. И призвал к соблюдению требований моего прогноза, потому что взрыв, который от развития трещины возможен, он достаточно мощный, по крайней мере, я еще говорил на мере трещины 30-го. Мая 2006 года, в Москву он точно достанет и так далее, и сразу западный город. И при этом надо иметь в виду, что по разводу, скорее всего, я действительно давал прогноз, и это была правительственная комиссия, которая установила, что благодаря этому прогнозу будет возвращен взрыв. И за то, что электропроводный горизонт очень близок, это угрожало практически экостатусу планеты. Теперь, в данном случае, я вот привожу статистику, что на 15 февраля 2006 года длина трещины была 10 мм. Далее, на 30 мая 2006 года она стала 15 мм. А на 19 июля 2006 года она уже составляет 21 мм. И уже приближается к критическому состоянию. Как известно, в 2004 году, в ноябре месяце, также один из энергоблоков, могу сказать, был установлен, и даже местное население вывозилось на автобусах здесь с радиационной помощью. В данном случае есть данные основания полагать, так как мы видим, что собрано очень много заявлений о том, чтобы мера трещины не была изменена, чтобы хотя бы сделать вот эту диагностику на свободе. Там есть специалисты с Балаковской АЭС, потому что они были у меня на конференции. То есть это подразумевает специалисты. Здесь я также привожу, что 100% диагностику, в том числе по АЭС, есть публикация во всей газете. Правительственная газета, была правительственная комиссия, и выводы изучались, делались в течение 5 месяцев. И, соответственно, у меня дальше, что я прошу на судебное заседание 31 июля 2006 года, ходатайствую о том, чтобы мне мера трещины была заменена на любую другую несвязанную по причине просрочки, чтобы не состояться в несвязанном среди нас будет режим по миллиону как минимум. Дальше я здесь прошу на судебное заседание, вот сегодня, 31 июля 2006 года, как касается следователя Бреева, отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя прокуратуры ЦАО города Москвы Брееву, если он хватает на продление мер пресечения в виде заключения по страже. Даже если есть поддержка прокурора на том основании. Что? В постановлении от 10 июля 2006 года судьи Хановичского районного суда города Москвы-Сучкова установлено, что старшим следователем прокуратуры Бреева, прокурором Павловым, как вы сказали, он уже на пенсии Павлов, еще усерд конституционного права обвиняемого пропал. 21 мая 2006 года адвокат Токарев Евгений Васильевич ходатайствовал о прекращении дела. Таким образом существует преюдиционный характер противозаконной деятельности в отношении меня, старшего следователя Бреева, и прокурора Цао Павла. По возбужденному по обвинительному делу номер 376-062 установлено в постановлении номер 3/7/2020-267 июля 2016 года. Поэтому на основании материалов, доставляемых старшим следователем Валиевым, продлевать мне меру причины в виде содержания по страже неконституционно и под личным задачей запрещено. Второе. Применив наличие материала правового общего процессуального условия, я обратился в Конституционный суд Российской Федерации по предметной области, включающей в себя противозаконные действия в отношении меня, старшего следователя Бреева, использующим для этого уголовное дело номер 376-062. Исходящий номер этого моего обращения и следственного изолятора номер 2 в СИН города Москвы следующий Г-47/1263 от 04 июля 2006 года. В ответ на это обращение 13 июля 2006 года с исходящим номером 7780 я получил соответствующий текст на бланке Конституционного суда Российской Федерации номер. Текст следующий. По моему обращению рассмотрен Конституционный суд Российской Федерации ГИА по существу обжалую действия должностных лиц в связи с тем, что в ходе производства по уголовному делу номер 376-062 было допущено нарушение законодательства с точки зрения конституционности закона, примененного в моем уголовном деле. Действительно, дело в том, что религиозный аспект деятельности он подразумевает наличие, в том числе, религиозного духа, объединений, и в этом случае конституционность закона рассматривается с этой точки зрения в том числе. По имеющимся данным, по уголовному делу номер 376-062 допущено соответствующее нарушение законодательства, которое обязывает меня принимать распоряжение под стражу. Третье. В начале июня 2006 года появились факты о том, что к моим знакомым и к обучавшимся со мной в Узбекистане стали подходить люди и предлагать перейти на место, но они стали за деньги потерпевшими по уголовному делу номер 376-062. Спецслужбы Узбекистана установили, что люди на основании этого я направил по направке директора КГБ Патрушкина Петра Платоновича с заявлением провести расследование среди имеющихся данными о том, что заказчик для является мировым террористом Амнива. Исходящий номер этого ходатайства и следственного изолятора Г-34-1104 от 14 июля 2006 года. С очевидным доказательством, в частности, международного правительства действия против меня по уголовному делу, я направил ходатайство от 16 июля 2006 года Г-35-11-25 и следственного заряда. В связи с наличием базы данных доказательств, обратите внимание, что я здесь уже пишу на базу данных, задача уголовного расследования по уголовному делу является международным террористом Усама бен Ладена, я направил ходатайство номер 2-39-1190 от 23 июня 2006 года. День отложенного РФ. На этом уже ходатайстве я на основании статьи 141 ФК установил ходатайство осматривать как заявление о преступлении, совершенном старшим следователем Бреевым, способом изъятия из постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 15 июня 2006 года по сравнению с подобным постановлением от 9 июня 2006 года текста о, уже кавычки отрываются, это цитата, о договорах об оказании им услуг различного технического характера. Это я поясню, дело в том, что здесь представлена как бы выдержка из постановления о причине в качестве обвиняемого от 15 июня, в то время как было от 9 июня. Но я написал как раз письмо в ФСБ, ходатайство. И именно этот пункт о договорах был изъят, и я могу объяснить почему. Дело в том, что по этим договорам проводились работы по системной безопасности регионов, в том числе и безвозмездные акты передачи этих цифр, магнитных модулей контроля безопасности. И дело в том, что там проводилась большая работа по тому, что уже в 2005 году были угрозы по телефонам по возобновлению актов террористических по школам. Добровольцы поставили вместе с Антоном Будиевой мои системы безопасности, и есть данные, что эти системы работают. То есть здесь получается, что речь идет о том, что у нас есть точное доказательство по отношению к каждому договору, куда распределены были, если такой договор существовал. Дело в том, что я действительно не имел отношения к финансовой части этих договоров. И распределялись конкретные системы безопасности, которые становятся конкретными людьми на безвозмездной основе. То есть есть конкретный объем работы. И изъятие этих договоров, значит, которые именно в области контртеррора, при том, что спецслужба возбуждена, предоставили предварительную информацию, я посчитал, что это и событие преступления. Дальше я пишу, что по договорам получены хорошие результаты. И есть данные, они были где-то, по-моему, в СМИ обнаружены, что среди потерпевших есть контакты с спецслужбами Аль-Каиды. В подтверждение уже моих ходатайств директору ФСБ Патрушеву 27 июня 2006 года в 23 час передачи «Вести» телеканала России сотрудники ФСБ РФ сотрудник сообщил, что ФСБ совместно со спецслужбами Узбекистана, потому что я там диагностирующий президентский борт по договору конкретному Узбекистану, а также ряд других государств выявил канал финансирования терроризма. В результате в Москве и в Узбекистане задержано 35 человек этой преступной группы. И от представителя этой группы были угрозы в мою сторону по финансированию мероприятий против меня. Это установлено. Информация была подтверждена в сообщении Интерфаксу в Центре общественной связи ФСБ России, где также сообщили, что уголовное дело по этой преступной деятельности против финансирования терроризма расследуется прокуратурой Москвы. Я 30 июня 2006 года в связи с такими доказательными материалами направил заявление о преступлении директора ФСБ Патрушева с следующим номером Д-45-1235. Так как причастны к международному терроризму этим сообщениям ФСБ РФ, кроме более ранних сообщений о спецслужбе Узбекистана, противодействие мне установлено. В ответ я получил следственное управление ФСБ Российской Федерации уведомление номер Д-123 от 21 июля 2006 года о том, что по моему заявлению производится рассмотрение установленных мной фактов прокуратуре Москвы, так как там возбуждено уголовное дело. В связи с тем, что уголовное дело по финансовому терроризму расследует прокуратура Москвы, считает, что получение информации обо мне от старшего следователя прокуратуры ЦАУ Бреева незаконно до выяснения всех обстоятельств, касающихся старшего следователя Бреева, признанных потерпевшими из-за того, что была информация о контактах с Карселем Аль-Каиды. И это уголовное дело, и на основании этого предъявлять мое содержание по сразу нельзя. Далее уже, как я говорил, генеральному прокурору Чайку Юрию Яковлевичу, я набрал ходатайство за номер Г-50-1331 по 12 июля 2006 года с просьбой прекратить уголовное преследование по уголовному делу номер 376-62 в соответствии с статьей 217 УПК РФ, так как по ходатайству от 7 июля изложено, что я вел религиозную деятельность, разрешить отвод, заявленный мной по уголовному делу в отношении старшего прокурора Бреева на основании уголовного ущерба, причиненного в процессе следствия моим основным правам, до разрешения этого ходатайства я не прокурор России, не имею права ходатайства продления содержания меня по страже, следовательно, содержание меня под стражей незаконно, неконституционно, я должен быть освобожден из-под стражи в зале суда. 31 июля 2006 года в подписи «Привет, друзья мои». Так и скажу. Да, я это сейчас.
У меня реплика просто. На позапрошлой неделе из Хамовического суда Григорий Петрович давал диагностику по разрушению самолета в воздухе президента Казахстана Назарбаева. Так вот, кто бы как ни реагировал на его прогнозы, но президент отложил свой вылет, остался в России на скачке там и вылетел российским самолетом. И вот его самолет президентский до сих пор здесь, в Москве, находится.
Я могу
задавать,
если можно. Я считал, что он сам лишь, я лично запомнил, я его лично передаю диагностические системы, потому что это действительно так. То есть я подтверждаю это.
И уж если говорить, вот тут мой коллега очень хорошо рассказал о том, как велось следствие. Я вот немножко раньше него в уголовном деле с 27 апреля, при мне ни одно следственное действие до 9 июня не проводилось. Из 11 потерпевших, с которыми очные ставки, из которых очные ставки только с двумя были в первые дни следствия проведены, несмотря на наше ходатайство, никто очные ставки не проводил. Вот, а уж количество жалоб, которые в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона я вынужден был писать в Хамовнический суд, это вы можете выяснить у судьи Сучкова. У нас по 2-3 судебных заседания в неделю было.
Так, пожалуйста, вас слышите, да?
Мне не слышится.
Реплики у такого не знаете? Что туда лезть
там? А судьи будут, пожалуйста.
Завтра будет постановление оглашено в 11 часов. К 11 приезжайте домой.
А можно еще одну рыбу? Можете одну рыбу?
Уже удалось, но прямо не
сейчас. Просто действительно по тому, чтобы оберегать жену.
Знаете, я лишен возможности оказать вам деятельную помощь. Я просто не в состоянии.
Меня жена попросила, я
прикрал. Каким-то действием.
Я жена попросила, я прикрал. Спасибо большое за...
Я честно вам признаюсь,
что... Да, завтра возьмем.
Да, доставка сейчас вам дана, не
да?
Да.
Доставка на завтра.
Здесь 17-й век завтра.
Спасибо
за помощь. Дело в том, что рассмотрение дела. Какая
217? Нам нужно разбить. Как Помню, я сделал задание адвоката, сделал такое, следует. Я пришел его освобождать. Он говорит, куда я? На свободу. И я, говорит, как-то привык уже. Куда вы все уходите? Кто, я что ли все это буду нести? Почему? Я такой красивый.